Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». Надеемся, что сейчас с нами на связь выйдет Олег Царев, народный депутат Верховной Рады Украины 4-7 созывов. Украинский политик. Пытаемся ему дозвониться. Договоренности у нас есть. Говорить будем про Крым, говорить будем про Украину, потому что довольно много коррупционных скандалов на полуострове. Будем с этим тоже разбираться. Олег Анатольевич, я вас приветствую. Здравствуйте. Слышите ли вы нас?
Да, слышу вас.
Слышите. Наши координаты 7373948. Телефон СМС плюс 7-925-888-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Ютуб-канал «Говорит Москва». Стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Давайте начнем, Олег Анатольевич, все-таки с коррупции в Крыму, с очередным уголовным делом. На этот раз подозревают в крупной взятке. Уже, наверное, теперь, высокопоставленную в любом случае чиновницу, возможно, уже бывшую. С вашей точки зрения, с чем связана активизация подобного рода расследований в Крыму?
Ну, надо понимать о том, что в Российской Федерации одно из самых больших количеств силовиков на душу населения. Понимая украинскую, бывшую украинскую специфику, я так понимаю, что в Крыму эта цифра по сравнению с материком еще кардинально увеличена. Ну, мне говорили в 3 раза, но, возможно, это преувеличение.
Следовательно.
Я хочу сказать о том, что в Украине коррупция – это де юре уголовное преступление, но де-факто нет. Ведь это как смазка при, как говорят, коррупция – это смазка при капитализме, для того, чтобы все детали государственной машины нормально вращались. Поэтому чиновников садили только тогда, когда возникала целесообразность, политическая целесообразность. Обычно все друг с другом договаривались, и если какие-то возникали проблемы, то обычно они решались с помощью денег. Но чиновники чиновников, там, силовики чиновников, но это очень в каких-то редких случаях закрывали. Именно поэтому есть особая украинская специфика в Крыму. И, насколько я понимаю, ответственные лица в Российской Федерации понимали эту специфику, и поэтому здесь силовиков на полуострове работают больше. Я, насколько я понимаю, у каждого силовика существует свой план по выполнению уголовных дел, по посадкам, там сказать. И этот план они, как мы видим, не только и выполняют, и перевыполняют. Да.
Но все-таки Крым находится в составе Российской Федерации уже 7 лет. Вот, будет 8, и возникает вопрос, то есть это инерция какая-то, или это, ну, скажем так, невозможно вычистить коррупцию и сделать регион, почему тоже вопрос, условно такой витриной, региону свободным от коррупции?
Я вижу, что посадок в Крыму больше, чем в других регионах, но сказать, что их нет в других регионах, я бы не сказал.
Нет, безусловно, но Крыму просто повышенное внимание, вот в чем дело, понимаете?
Да,
поэтому
Крыму
мы анализируем Крым.
Плюс есть вот эта специфика, о которой я говорил. Плюс я еще хочу сказать, что здесь еще есть ряд специфических моментов с Украиной. Как бы что ни говорили, украинское законодательство достаточно долго упрощалось. Вот то, что украинские депутаты, ну, в достаточной степени независимы, с одной стороны, со второй стороны, практически никто не скрывается из депутатов, что они занимаются бизнесом, и поэтому, принимая какие-то уже, поэтому очень тяжело было протащить какие-то законы правительства, которые усложняют правила ведения бизнеса. И в-третьих, у нас достаточно неплохо работал ответственный за бизнес, была специальная должность, которая анализировала все законопроекты, которые проходят, на коррупционность и на упрощение законодательства. Мы последовательно вычищали все разрешения, лицензии, там, постоянно лицензирование сокращалось, и все упрощалось, упрощалось, упрощалось. К сожалению, в Российской Федерации очень удобно работать чиновником. Как будто бы сделано все так, как будто бы страна, вот все законодательство написано для удобства чиновника. Чтобы ему было чем заниматься, чтобы он во все вникал, везде выдавал разрешение, все у него везде постоянно к нему приходили и спрашивали, а как сделать это, как сделать это. Очень много нормативных документов. Когда ко мне приезжают друзья с Украины, и они там смотрят российские новости и видят цифры о том, что процент невыполнения, неосваивания бюджета там 20%, 30%. Так. Они говорят, а как это? Знаете, для Украины, когда деньги выделяются 20 декабря, то к 30-му уже все освоено, объект построен, акты подписаны. И даже если потом это вдогонку будет достраиваться, все равно это нормально все проходило.
Ну,
такого
понятно.
Не бывало. Здесь очень сложно оформлять документы.
Очень сложно оформлять. Но 25 миллионов рублей взятка, именно которую инкриминируют высокопоставленные чиновницы, это же тоже о чем-то говорит. То есть вопрос такой, скорее всего, чиновники, которые могут ставить. Ситуация поменялась, статус-кво изменился, и вопросы еще возникают, скорее всего, к Аксенову.
Ну, Сергей Валерьевич сказал о том, что и у него позиция достаточно жесткая и понятная. Он говорит о том, что с коррупцией надо бороться. Насколько я понимаю, силовики каждый раз, когда арестовывают какого-нибудь VIP-чиновника, приходят к Аксенову, и он, в общем-то, все это поддерживает. Но вот давайте поговорим про какие-то конкретные примеры. Да, это министр культуры.
Да.
Взяла взятку 25 миллионов рублей.
Ну, подозревает ее в этом. Да, его, да. Суд доказывает вину, да.
При этом и все говорят о том, что плохо дело в Крыму, да. При этом никто не говорит о том, что фирма, которая пришла работать на полуостров, пришла с материка. До этого у нее 90% заказов было по материку. Практически материк, это мы называем все остальное, крымчане, все остальную территорию Российской Федерации. Uh-huh. Мы остров, а это материк, да.
Uh-huh.
Вот. А 90% заказов было по материку. Там было громадное количество проблем и судебные процессы, и все остальное. И я так понимаю, что если наша министр, крымчанка, да, наша, это не значит моя, послушайте, я к ней не никакого, я с ней даже не знаком, один раз по телефону разговаривал.
Угу.
Вот, если, то я так понимаю, что поскольку и СМИ говорят о том, что будут проводить опрос бывшего министра культуры, то возникают вопросы к работе всему министерству. И вполне возможно, что можно предположить, что этого подрядчика посоветовали из Москвы в Крым, и которого министр, с которым отработала. И да, вполне возможно, что она взяла этих 25 миллионов рублей, но это системная проблема. Да, Крым просто на острие, Крым привлекает внимание СМИ, правоохранителей и всего остального. Но проблема системная. Слушайте, вы, я не знаю, Бурдж-Халифа
в Дубае.
Да, в Дубае. Так. Построили за 1,5 миллиарда долларов.
Угу.
А вы Большой театр отремонтировали за 1,5 миллиарда долларов. Ну, это...
Это очень интересно, Олег Анатольевич. Вы говорите вы, то есть вы себя нами не считаете, да, Олег Анатольевич? Вы как бы там находитесь, со стороны, я поняла.
В 2008 или 2009 году, когда делали ремонт Большого театра, я еще был депутатом Верховной Рады
Украины. Да, но вы до сих пор, вы говорите вы мне, но при этом себя нами вы не ощущаете. Вот это интересно. интересно очень, конечно. А как вы себя, кстати, вот как вы себя ощущаете? Потому что вы, как украинский политик, себя позиционируете для средств массовой информации, вот, но при этом вы же были как бы сторонником русской весны и так далее. Но вы себя все равно в большей степени ассоциируете как украинец.
Я считаю себя южно-русским человеком.
О, как политкорректно. Очень современно.
Я обожаю украинский суржик. Угу. Вот его не услышишь, и невозможно его не услышишь нигде там на телепередачах. Его можно услышать только на улице. По нему не написаны учебники. Но он, знаете, он настолько интересный, настолько колоритный. И когда... И я его всегда любил. Угу. Вот так получилось, что когда я пересекал границу с Ростовской областью, мне так получилось, что мне пришлось, вот пока шли эти все военные действия, я постоянно ездил туда-сюда и проезжал через ростовские села, то обнаружил, что наш суржик в Днепропетровской области ничем не отличается от суржика в Ростовской. Uh-huh. То, что говорят, что это южно-русские люди живут там и здесь, это правда.
Но интересный момент. Вы давно были в Донбассе?
Давно.
Давно. Да. Почему не ездите?
Ну, во-первых, меня не приглашают.
А вы только приглашение ждете?
Да, я жду приглашения, и больше того, знаете, когда я в последний раз приезжал, то, знаете, ведь я там был достаточно долго руководитель.
И, мы с вами да. В те времена как раз и общались тоже в эфире.
И всегда существуют какие-то недовольные люди, есть власть, есть оппозиция, скрытая, не скрытая. Угу. Вот когда я приехал забирать свои вещи на Донбасс, меня начали с границы встречать люди, которые там чего-то от меня ожидали. И это все было не так... Я понимаю, почему напряглось то руководство там в Донецке. И я совершенно не собираюсь... Знаете, даже своим присутствием я как бы немножко вносил некий дисбаланс.
Раздрай?
Да, в эти все донецкие, луганские... отношения, знаете, хотя сам из Днепропетровска, но я решил без приглашения не приезжать.
Но с вашей точки зрения все-таки ситуация там сейчас скорее можно обрисовать как заморозку, как подготовку какую-то к размораживанию, потому что мы понимаем, что в информационном поле так или иначе обострение происходит. Тут Кремль называет при этом вбросом данные об атаке России на Украину с трех сторон. Мы понимаем, что с украинской стороны говорят, что Россия вот-вот готова там напасть на Украину. С другой стороны, США рассматривают отправку военных советников на Украину. Плюс представитель, значит, глава ЦРУ приезжал в Москву. Тоже тема Донбасса была, как говорят, ключевой. Ну, то есть какое-то постоянное движение вокруг этой темы. Как вы видите эту ситуацию сами? Как южно-русский человек.
Мне больно и обидно наблюдать за ситуацией на Донбассе. Я без слез невозможно смотреть, как люди 7 лет находятся под обстрелом. Это русские на Украине, это вдвойне русские. Всегда говорят, русские за рубежом, вдвойне русские. На Украине это точно так же. Это трудолюбивые очень люди, профессиональные. Это просто был цвет России, той большой Российской империи. И не зря столько вот руководителей вышло с этих регионов, потому что там предприятия, там большие коллективы, там интеллигенция, там техническая интеллигенция. И сейчас предприятия останавливаются, цены на продукты московские, а зарплаты совсем не московские. Люди находятся под обстрелами. И все это очень тяжело. Тяжело за этим наблюдать.
Понятно, но за этим многие наблюдают, и возникает вопрос. А есть ли у вас ощущение, что люди в Донбассе брошены?
Ну, я бы не сказал, что брошены. Если бы люди были брошены, то пришла бы Украина, и там бы начались, ну, наверное, какие-то этнические чистки, да. Вот, по крайней мере, по тем высказываниям, которые вот все время слышишь от украинских политиков и чиновников, они только руки потирают, вот бы быстрее прийти на Донбасс, и предвкушают, как они будут строить концентрационные лагеря, как они будут там наказывать всех, лишать конституционных прав там, на 7 лет, на 8 лет и так далее, и так далее. Поэтому сказать, что люди брошены, нельзя сказать. Но, скажем так, если бы удалось из Донбасса сделать витрину России, русского мира на Украине, то, возможно, не понадобились бы... возможно, это было бы решение проблем.
А как Украина вы себе это видите? Реинтеграцию Донбасса? Вы действительно допускаете, что это возможно?
Уровень жизни, если на Донбассе будет такой же, как в России, или не меньше, то это победа на Украине. И вот то, что говорил Порошенко, когда он говорил о том, что наши дети пойдут в школу, а их будут сидеть на подвалах, это действительно так и есть. Это если одно время регионы были готовы восставать и протестовать против Украины и против киевской власти, против вот этой дерусификации и так далее, то сейчас они говорят, слушайте, вы что, хотите, чтобы было как на Донбассе? А там люди под обстрелами, там многие предприятия остановлены, там не такие высокие зарплаты. Угу. Да, там невысокие коммунальные платежи, но уровень жизни, к сожалению, не такой хороший, как хотелось.
Мы понимаем, Олег Анатольевич, что с точки зрения Киева действительно нагнетать информационную обстановку, это, значит, для себя какую-то выгоду получать в виде траншей денежных, значит, советников американских, военной помощи и так далее. Но с политической точки зрения не получается ли, что Донбасс, ну вот эта часть Донбасса, которая сейчас ЛДНР, в общем-то, выгодно, что эта часть сейчас де-факто не украинская, потому что для украинских властей это была извечная территория, где голосовали, а не прозападно.
Ну, то, что вы сейчас говорите, это очевидно.
Ну, поэтому я к тому веду, что Украина теоретически все-таки, она эту территорию-то хочет каким-то образом обратно все-таки отвоевать или нет? Ну, вот по вашим ощущениям.
Нет, это очевидно, что Украина сейчас сигнал дублирует.
Попробуйте вот, сейчас говорить,
да. Все равно я сам себя оглушаю. Вот сейчас хорошо.
Да, пожалуйста.
Вот. Если сейчас ополченцы встанут, уйдут из окопов, да, и скажут, пожалуйста, забирайте Донбасс, я думаю, Украина бы не стала этого делать. Но, возможно, бы и стала бы это делать, но только вот из такого желания сразу всех наказать, сразу со всеми расправиться, при этом обязательно лишить конституционного права на голосование.
Ну, понятно.
Об этом, кстати, Аваков говорил в своем выступлении. Надо обратить внимание, что он говорил, это точка зрения не только Авакова, это точка зрения даже не украинская, это точка зрения американская.
Но мы понимаем, что вопрос Донбасса нужно будет все равно, с вашей точки зрения, решать Российской Федерации и Соединенным Штатам Америки, потому что Штаты считают, что говорим с ополченцами, говорим с Москвой, Москва считает, говорим с Киевом, говорим с Вашингтоном.
Ну, так и есть. Ряд российских политиков обращается к украинскому обществу и говорит о том, что посмотрите, что делается, вы оккупированы Западом. У вас наднациональные органы, чиновников, которые назначают Запад и так далее, и так далее. То есть, и думают, что этот посыл уходит туда, куда нужно, что их услышат. Но поверьте мне, есть значительная часть Украины, которая Западная Украина и часть Центральной Украины, которые согласны на оккупацию Запада. И они считают, что...
Ой, да, звук выключите, пожалуйста.
И они считают, что у нас, что их мало оккупировали. Вот хорошо, если бы их хорошо оккупировали, убрали полностью украинских чиновников, возможно, было бы лучше. И когда украинские СМИ и Запад говорит о том, что Донбасс оккупирован Россией, и они тоже думают, считают, что вот на Донбассе будут это слышать, и это найдет, вот этот тезис найдет каких-то благодарных слушателей. Да черта с два. Да поговорите с дончанами, с луганчанами. Они говорят, да на Россия, забери нас, забери, матушка Россия, мы готовы идти. Уберите нас, наших донецких, луганских чиновников, пришлите нам российских губернаторов. Даже так, да. Там, наведите порядок, заберите предприятия. Пускай это будут российские олигархи, или пускай это будут российские государственные предприятия. Но мы хотим быть в России. И этот тезис тоже не работает. Понимаете, как забавно? Вот я 4 созыва, почти 20 лет был депутатом, и очень часто политтехнологи и политики ошибаются, обращаются не с такими тезисами. Проблема Украины знаете в чем?
В чем?
Проблема в том, что Украина де-факто разделена, да? Часть, в кавычках, оккупирована Западом, часть, в кавычках, по словам украинских политиков, оккупированной России. Но проблема в том, что если мы обратимся к народу Украины, окажется, что да, это разделение есть, но это разделение несправедливо. Вот если бы Центральная Украина или Юго-Восток Украины был целиком под влиянием Российской Федерации, а западное под влиянием Запада, наверное, не было бы конфликта. Проблема в том, что когда произошел Майдан, на Юго-Востоке 7-8 губернаторов – это практически все мои друзья, которых я очень хорошо знаю. Угу. Во всех регионах были наша милиция, наши руководители воинских частей, наши руководители СБУ, губернаторы, все эти люди понимали о том, что они выступали против Майдана, они занимались разгонами микромайданов у себя в областях, их будут преследовать, и они были готовы присоединяться куда угодно, но только не слушать Киев. Вот если бы тогда эти 7-8 областей, если бы тогда обращение этих людей Россия услышала и была готова на то, чтобы «да, давайте», мы вас политически поддержим.
Понятно.
Вот тогда бы вот это разделение было бы более-менее справедливо.
Олег Анатольевич, но вам не кажется то, что произошло все-таки на Украине 7 лет назад, это, безусловно, был результат неграмотной политики со стороны украинского руководства? Потому что, понятно, задним числом можно обвинять Российскую Федерацию, что мы давали деньги сугубо Януковичу. Янукович обещал, что он там чего-то сделает сам и, в общем-то, все устроит, как говорится. Но, по сути, этого не произошло. И возникает вопрос, а не сами ли представители украинских властей делали так, чтобы никакое зерно русского мира на Украине в принципе не прижилось? Вот в чем дело.
Хорошо. Сейчас очень модно говорить за прагматичные бизнесовые интересы, о том, что давайте оставим политику, займемся, будем прагматично выстраивать отношения. Видите, да, Янукович, конечно же, был неправ. Янукович струсил, Янукович бросил свой народ. Украинцы пострадали очень сильно и страдают, и будут страдать дальше. За ошибки власти, за тот неверный выбор, который они сделали. Но давайте посмотрим со стороны Российской Федерации.
Давайте здесь точку запятую поставим, Олег Анатольевич. Я прошу прощения, у нас новости, сейчас перерыв. Мы вам перезвоним через 4 минуты и продолжим. Олег Царев с нами, народный депутат Верховной Рады Украины 4-7 созывов, украинский политик. Стрим в Ютубе продолжается, канал «Говорит Москва».
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:35 столица, программа «Умные парни». У микрофона Евгения Волгина. Олег Царев с нами, народный депутат Верховной Рады Украины, 4-7 созывов, украинский политик. Говорим про Украину, естественно. Говорим про Украину, про Донбасс, про Россию. Я вас прервала на теме, что вы хотели тезисы про Российскую Федерацию. Да, несколько высказать. Да. Пожалуйста.
Я уже обрисовал часть проблем и часть потерь, которые получили граждане Украины. Украина, украинский народ, фактически это колония, но потеряла и Россия. Давайте прикинем, да, вот давайте забудем про дружбу, да, это как бы модный прагматичный подход, вот давайте забудем, давайте будем считать цифры, да.
Ну.
Можно было заниматься Украиной, да, Украиной не занимались.
Кто?
Должны были быть ответственные лица, давайте я фамилии называть не буду.
В смысле, в Российской Федерации кто-то должен был заниматься Украиной, так.
Да, кто занимался в Украине Россия, я тоже знаю. Не занимались, да. Что Россия потеряла? Где-то, знаете, у нас газотранспортная система в Украине. В свое время я присутствовал на переговорах, когда немцы говорили, дайте нам на 4 года возможность поменять насосы, которые работают на газу. Там такая система, используют газ, качают газ дальше. Мы поставим сименсовские, более производительные. Мы в 4 раза увеличим производительность вашей газотранспортной системы. Она в 4 раза сможет больше прокачивать. При этом мы не просим деньги, мы просим сэкономленные за счет более эффективных этих насосов деньги, чтобы мы их назад получили. То есть газотранспортная система Украины была способна передать в Европу любое количество газа, которое бы понадобилось Российской Федерации. То есть если бы деньги были вложены в Украину, или усилия, или деньги, а мы посмотрим, что во время Майдана, как Виктория Нуланд сказала, она потратила Соединенные Штаты 5 миллиардов долларов на то, чтобы привести Украину к Майдану. Да, за весь период независимости Украины. 5 миллиардов долларов. Теперь потери России. 100 миллиардов на потоках. Северный, южный. Северный еще не пущен. Где-то не меньше 100 миллиардов долларов – это санкции. Где-то больше 30 миллиардов долларов – это деньги, которые были потрачены на дочки российских банков в Украине. И эти деньги практически они обнулены. Эти банки, банкроты, там, насколько я помню, там или 500, или 600 миллионов долларов, это все, что с 30, по-моему, 3 или 4 миллиардов долларов могли вынуть.
А вы говорите про эти потери со стороны Российской Федерации, потому что Российская Федерация вложила меньше денег, чем хотела Украина, просто получать деньги, устраивать 31 декабря каждого года, значит, вот то, что происходило долгое время вокруг газотранспортной системы.
Я хочу сказать, что ответственные сотрудники Соединенных Штатов, потратив совершенно небольшие деньги, получили в подарок целую страну. И были, наверное, ответственные сотрудники в Российской Федерации, которые провалили этот вопрос. И благодаря этому Российская Федерация сейчас несет колоссальные затраты.
То есть Украина – это объект. Это объект. Подождите, Олег Анатольевич, я правильно понимаю, что с вашей точки зрения ваше государство, Украина, это объект, это не самостоятельное государство, потому что оно либо хотело денег от Российской Федерации в большом количестве, либо же оно пошло на большие деньги со стороны Соединенных Штатов Америки. Но вопрос тогда у меня, а стоило ли оно того тогда, в 2013-2014 году, когда Янукович метался фактически и отказался от Евроассоциации, а стоило оно того? Потому что потом для Украины-то произошло, если отмотать?
Я не понял, что вы имеете в виду, спрашивая, стоило ли оно чего?
Стоило мне метание. Да, конечно.
Потому что любое метание – это нехорошо. Так. Поэтому точно не стоило. И я был изначально приверженец не подписания соглашения об ассоциации. Я выступал в СМИ, я выступал в Верховной Раде Украины. Мои документы забрали ЦВК для того, чтобы я был зам руководителя правящей фракции. Угу. При этом все члены правительства Януковича, оппозиция Януковича, партии Януковича, все выступали за евроинтеграцию. И не так много людей выступали против.
Ну, значит, просто и противники проиграли.
Я не метался, да. Проиграли, слушайте, мне кажется, что вы не те, знаете, как все женщины, они в первую очередь ищут виноватые. Вот тут у меня, да, когда жена, для нее что-то происходит, она кто виноват?
А вы сейчас на опасную что становитесь делать? Путь, что я делать, вам говорю, Олег Анатольевич. Интересно, что вы переводите на гендерный... Нет, вы переводите на гендерный вопрос мои вопросы, связанные с политикой. Вот это интересно, Олег Анатольевич. Я вас исключительно спрашивала про то, какую ответственность несут украинские политики, в том числе и вы, за то, что происходит на Украине, а вы говорите, а вы ведете себя как женщина. Хорошо, я и не отрицаю того, что я женщина. А вы отрицаете ли собственную ответственность за то, что происходит на Украине?
Слушайте, я был народный депутат, где-то я по богатству нет, но в одном из списков Forbes у меня было 36 место по влиянию.
О, вы богатый человек.
Нет, не богатый, влиятельный.
Влиятельный, так.
Да. Я был народный депутат, меня с моего округа можно было вынести только вперед ногами, причем независимо от того, какую бы партию я поддерживал. Uh-huh. У меня был большой бизнес, у меня был шикарный дом на берегу Днепра. И я все это сжег, потому что у меня были другие убеждения. Поэтому ваша претензия относительно ко мне лично и по поводу моей позиции, что я делаю, за что я несу ответственность, я четко несу ответственность. И я четко понимал, на что я иду, и я делал свой выбор осознанно, не жалея о нем, угу. И дальше буду двигаться в этом же направлении. А что касается Украины и России, то я считаю, что ваш подход неправильный. Неправильно рассуждать, вот что Украина, кто виноват, кто больше потерял. Потеряли мы все. Знаете, мы все потеряли. Вот я вам просто вот сейчас... Я попробовал по цифрам, по потерям России. Я сейчас расскажу, сколько мы потеряли вместе. Вот если сложить пахотные земли России, Украины и Казахстана, угу, то это будет больше трети пахотных земель. Мы больше трети зерновых. Если бы мы создали свой зерновой ОПЕК, ведь айфонами ты не наешься. А зерно – это то, что можно контролировать все. Тем более сейчас ситуация с продовольствием становится все хуже и хуже. Этим мы утратили, если бы мы были вместе, мы были бы сильны. И надо было прилагать, надо было, чтобы такие, как Олег Царев, таких политиков было больше в Украине. Надо делать было так, чтобы в таких... продуктивных сотрудников, как Виктория Нуланд, ответственных за Украину, в Российской Федерации тоже было больше. И тогда была бы совсем другая ситуация.
Так проблема-то какая была? В целеполагании даже сейчас? Или проблема в деньгах? Что их было мало? От России?
Россия потратила денег на Украину на порядок больше и на несколько порядков больше потеряла из-за того, что она неправильно их и неэффективно тратила. И когда приезжает на Украину, в Россию и в любую другую страну постсоветского пространства, в Китай, угу, встреча с Байденом, да, руководителем, всегда западные партнеры, в кавычках, да, это не украинское слово, всегда поднимают вопросы прав человека, защиты неправительственных организаций, защиты своих лоббистов и так далее, и так далее. Ни один контракт по газу, по энергоносителям, почему-то еще, по кредитам которое подписывала Российская Федерация, никогда не был связан еще с вопросами прав русскоязычных, прав русского языка.
Разве Янукович не был, я прошу прощения, Олег Анатольевич, Янукович не был гарантом того, что он все это устроит? Это же к вопросу о том, какие НКО допускались, как политическая дискуссия велась, в каком ракурсе, да, потому что на протяжении последних 30 лет Украина настаивала на том, что у нее собственный путь, она будет в конце евроинтегрироваться, Советский Союз – это большое зло, давайте откажемся от всего. Поиск самостийности, путем отрицания всего русского, российского, советского, коммунистического и всего остального, вот и все.
Слушайте, Янукович работал в интересах Януковича и в той степени, в которой поднимал Украину, в той степени, в которой его интересы совпадали с украинскими. Что касается неправительственных организаций, то скажите, какую российскую неправительственную организацию не пустили работать в Украине? Нет, таких не было. Я скажу, что было два антифашистских движения в Украине. Первое финансировал я и еще один народный депутат, фамилию не буду называть, он в Украине. И вторую, Компартия Украины, я знаю, что Зюганов помогал финансировать эту организацию. При этом я занимал четкую, яркую и все время позицию очень жесткую по правам русскоязычных. Я выступал, я ездил в ОБСЕ, я выступал в парламенте, я собирал подписи. Вы знаете, мне одной подписи в свое время не хватило до 300 голосов для того, чтобы подать изменения в Конституционный суд о том, чтобы русский язык был второй государственный.
Так.
Знаете, я хоть с одним послом Российской Федерации встретился. Нет. Но Петр Порошенко на всех встреч, знаете, Зурабов проводил театральные вечеринки ежемесячно. Петр Порошенко не пропустил ни одно.
Так, следовательно.
Ну, следовательно, я просто показываю на примерах, какая была эффективность работы российских. Знаете, давайте сравним работу американских и российских неправительственных организаций и как бы мягкой силы, да? Я очень хорошо знаю, я читал отчеты. Мы вместе с некими, там, с руководителем определенного отдела СБУ смотрели работу неправительственных организаций.
Нет, как работают неправительственные организации со стороны Штатов, мы это видим сейчас на том примере, что из себя представляет Украина. Меня интересует другой момент,
знаете,
Олег Анатольевич.
Знаете, что бюджет Российской Федерации был гораздо не меньше, чем тратили Соединенные Штаты? Мы просто эти деньги тратились на собрания, на круглые столы с учителями, на некие там симпозиумы, и тогда, в которых участвовали одни и те же люди. Деньги были потрачены, эффективность была ноль.
Олег Анатольевич, другой момент возникает. Что из себя сейчас представляет Украина и какое будущее для этого государства вы видите? Потому что мы прекрасно понимаем, то, что происходит на Украине, это в любом случае отражается так или иначе на соседнем государстве, то есть на Российской Федерации.
Ситуация очень сложная. И спрашивать Олега Анатольевича, что он думает о том, что делать дальше, какие будут перспективы, наверное, будет не очень верно, потому что, ну, пока я был, занимал определенную должность, да, пока я был на посту, я нес...
Потом это стало небезопасно.
Знаете, да? Даже когда оно было небезопасно, знаете, я когда ехал на Донбасс, я ведь не с Донецкой, не с Луганской, я из Днепропетровской. И надо было приехать на Донбасс. И я понимал о том, что риски того, что меня убьют, достаточно высокие. У меня семья переехала в Крым практически, ну, без имущества, без денег. И у меня четверо детей, и я, ну, переживал о том, что они останутся без папы, и без денег, и без средств к существованию. И я придумал классную штуку, я решил себя застраховать.
Боже.
Я застрахую свою жизнь, ну, так прикинул. Знаете, я сам инженер-физик, закончил МИФИ.
А сумму раскроете?
Ну, я хотел на максимальную сумму, вот на какую можно было.
И сколько это?
Важно не в этом. Важно, что я не смог даже подойти к этому вопросу по страховке. Ни одна страховая компания сделала с меня страховой.
Слишком высокие риски, понятно.
Слишком высокие риски.
Так.
Поэтому, что Что касается меня, обвинять меня, наверное, не стоит о том, что я там, пока было опасно, я там, а как стало опасно, я уехал. Нет, неправда. Я был столько, сколько меня, сколько было нужно, и когда это стало не нужно, я уехал. В любой момент, как будет нужно, я опять вернусь и займу то место, которое нужно будет.
Ну, а при каких обстоятельствах это может произойти? При каких обстоятельствах вот вы для себя допускаете возвращение на Украину? Вам должен...
Давайте по перспективам.
Конечно.
Да. Вот пока я там от меня что-то зависело, да, я выполнял, знаете, вот там... Ты там стоишь на входе в замок, да, вот идет ты стражник, да, ты всю жизнь там охранял ворота и все такое, и не думал, что будет какая-то ситуация, вдруг идет войско, да, и ты думаешь, ну, я-то стражник, но бесполезно, они все равно пройдут. Ну, я должен стоять, умереть, не умереть, но должен стоять. Поэтому, пока я был на посту, я выполнял то, что я должен был делать на своем посту. Я был народный депутат, у меня были определенные симпатики и определенный электорат, который думал таким образом, как он думал, и я как народный депутат должен был выражать его интерес. И было бы странно, если бы ни один депутат на Украине не занял бы сторону Донбасса и пророссийскую сторону. В общем-то, достаточно плохо, что их таких депутатов было не так много. Вот. Что касается сегодняшней ситуации, то, наверное, решения и прогнозы должны делать те лица, которые, ну, могут кардинально и существенно влиять на ситуацию. Недавно был Валдайский клуб, да?
Так.
Владимир Владимирович спросили, что он думает по поводу Украины. И он ответил, честно, я не знаю. Я не знаю, что делать и как будет, я так понимаю, как будут развиваться события. Но вот... С моей точки зрения, ситуация такова, что если ничего не делать, то дальше будет хуже. И, к сожалению, непонятно, что делать сейчас.
Ничего, это вы про Донбасс говорите в целом?
Или это что? Я говорю про выступление Медведева, да, про статью его, когда он говорил о том, что у него одна, скажем так, три четверти статьи, это великолепная часть, где он описывает о том, как... Украину, из Украины сделали колонию, о том, как это все неправильно, как Украиной руководят зарубежные государства и так далее, и так далее. И в конце приходят выводы, что лучше надо подождать. Вот чем больше мы будем ждать, тем хуже будет ситуация на Украине. И, к сожалению, непонятно, что делать сейчас.
Ну, интересно просто, вот как вы расцениваете заявление в самой Украине, на самой Украине, в части того, что какие-то военные действия возможны, или мы будем просить помощи НАТО и так далее. Это нагнетание или действительно украинские власти убеждены, что на них вот-вот нападут, поэтому они со всей серьезностью, ответственностью думают, что Соединенные Штаты Америки помогут деньгами, мешком риса там, ну, не знаю, еще картошки пришлют.
Женя, ну вот мы, наверное, вы задали тот вопрос, который лучше было бы и обсуждать. Я очень хорошо знаю Авакова, Порошенко, Ахметова. Это люди, с которыми я очень долго пересекался. Я знаю их лично, я знаю то, что происходит в украинском политикуме. Ситуация, и, наверное, здесь на эти вопросы могу достаточно информативно отвечать.
Давайте, у нас 3 минуты еще есть.
Мы не успеем.
А вы начинаете.
Ну, скажем так, я попробую коротко. Ситуация на Украине, ситуация с властью, да, с Зеленским и его командой, очень плохая. Против них настроены американцы, против них настроены олигархи. Экономическая ситуация и ситуация с энергоресурсами, с возможными веерными отключениями, и так далее, по поднятию тарифов, будет приводить к тому, что рейтинг Зеленского будет падать. Понятно, что будет некий дефицит власти в стране. И вот эти заявления, которые мы сейчас слышим, это как бы на самом деле их смысл сводится к тому, не трогайте Украину, ни в коем случае не вмешивайтесь в то, что там происходит, и отойдите мы будем менять Зеленского, и мы не хотим, чтобы Россия вмешивалась в этот процесс.
А на кого менять-то? Потому что украинцы люди довольно прагматичные, как и украинские олигархи, как мне кажется.
Что вы говорите?
Да. Нет? Вы там романтики, что ли? Чистой души? Да?
Да. Насколько прагматичное, что после Порошенко выбрали Зеленского.
Ну, не знаю. Или элементы такие... Нет, подождите. Важно же, скажем так, не как голосуют, а как считают.
Женя, нет. В Украине считают достаточно хорошо. Там, по крайней мере, да, есть некая часть админресурса, есть некоторая часть сброса. Но если ты выиграл выбор, то ты выиграл выбор.
Так.
Что касается... не на руководителя, то вспомните, сколько раз во Вьетнаме во время войны севера и юга менялись руководители. Там чуть меньше 20 раз. Надо все время менять. Соединенные Штаты будут все время менять руководителей для того, чтобы вместе с очередным руководителем уходил негатив. И совершенно не хочется, чтобы этот процесс кто-нибудь вмешивался.
Так украинский народ выбирает...
Я попробовал очень коротко рассказать, потому что я мог бы рассказать это с примерами и подробностями.
Тогда последний вопрос. У нас 30 секунд осталось, Олег Анатольевич. Украинский народ выбирает украинского президента или Вашингтон?
Где демократия, это что, когда народ выбирает? Так ответь.
Олег Царев был с нами, народный депутат Верховной Рады Украины, 4-7 созывов, украинский политик. Спасибо, Олег Анатольевич, приходите снова. Далее у нас провиант, потом новости, потом Юрий Буткин. До завтра с вами прощаюсь. Всем приятного вечера.